разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
На радио «Спутник Кыргызстан» наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. В студии Нурбек Иманов. Всем добрый вечер. И сегодня мы поговорим, наконец-то до нас добрались представители кинотеатров, наших замечательных, тех мест, где мы очень любим, по крайней мере, я очень люблю проводить время, один и в компании. И у нас директор по маркетингу сети кинотеатров, одной сети кинотеатров нашего города, Диана Ниязова, и технический директор этой же сети кинотеатров Дастан Сияев. Здравствуйте, очень рад вас видеть у нас в студии.
Всем привет, привет.
Диана, мой первый вопрос к вам. У вас есть практика устраивать закрытые показы. И, насколько я знаю, несколько лет назад эта практика, она была регулярная. Если идет крупная премьера, обязательно устраивалось некое шоу и вот это все. Но потом, еще до пандемии, вы перестали это делать. Там чуть ли не раз в полгода это происходило. Скажите, с чем это связано? И вообще, как вот подобного рода мероприятия влияют потом на дальнейшую судьбу фильма, на прокат, и насколько они нужны? Уточню маленькую ремарку, прежде чем вы ответите. Просто, когда мы были на закрытом показе, ну, это был фильм «Черная пантера», «Ваканда навсегда», и тут же такие вещи устраивают вокруг громких премьер, которые, по большому счету, и так не нуждаются в рекламе. Ну, диснеевские фильмы традиционно, марвеловские фильмы традиционно собирают большую аудиторию во всем мире. И вот скажите, насколько это вот важно, и вот как такие вещи, в принципе, организовываются, и для чего?
Начнем по порядку. С чем связана наша такая частичная пропажа по данным мероприятиям? Смотрите, где-то раз в год одна-две премьеры точно у нас были. Дисней, например, нам дал один раз как раз-таки «Пантеру», и потом Дисней категорично не работали почему-то с Кыргызстаном. Они считали нецелесообразным проведение подобного рода мероприятия. Мы работали с такими студиями, как Warner Brothers, Universal. Вот. И если честно так сказать, мы перестали делать закрытые показы как раз-таки после пандемии, потому что ровно вот это было либо перед пандемией, нет-нет-нет, именно после пандемии мы перестали делать показы. Мы открылись спустя ровно 9 месяцев, налаживали работу на нашей территории, даже на территории Казахстана, если не ошибаюсь. Вроде коллеги говорили, что у них тоже было все очень туго, все очень тяжко с этим всем. И вроде как мы начинали оживать в этом плане где-то весной, в марте этого года. Мы собирались провести закрытый показ на фильм «Операция Фортуна», фильм Гая Ричи. Очень такой тоже ожидаемый был, но сам фильм резко перенесли, плюс, ну, сами знаете,
в следующем,
да,
году, да.
Вот, геополитическую ситуацию в мире, и вместе со всем этим вообще закрылись все вот эти вопросы закрытых показов, вообще стоял острый вопрос проката в целом на территории СНГ, да, как будут прокатывать, как будут озвучивать фильмы и так далее. Слава богу, из этого уже периода мы вышли, сейчас вся работа налажена, и нам очень радостно было, что Дисней спустя столько лет, грубо говоря, 4 года фактически, 4 или 5 лет даже, предоставили нам возможность. Для нас это было реально очень важно, это было очень круто, что спустя столько лет они дали нам возможность показать, сделать показ на нашей территории. И, надеюсь, вот отчеты мы им предоставим, надеюсь, им все понравится, будем метить уже на «Аватара». Премьера данная, хоть и на слуху, хоть и люди все пойдут, но все равно это очень важно. Это, знаете, как из разряда, вот выходит крутой блокбастер Marvel, и если он крутой и он блокбастер, следовательно, его вообще не стоит рекламировать, да, там не вешать, не размещать постеры, не пускать какую-нибудь диджитал рекламу и так далее, потому что сам фильм по себе выстрелит. Нет, у каждого фильма должна быть своя маркетинг-компания. У какого-то фильма она больше, потому что бюджеты больше, у какого-то фильма она, наоборот, поменьше. Все, опять же, упирается в бюджеты. Данное мероприятие, оно входит как бы в часть поддержки продвижения фильма. Собрать, то есть это не просто закрытое мероприятие, это закрытый пресс-показ. То есть у нас основа на известных личностей, лидеров мнений и представителей СМИ, чтобы показать, и чтобы вот эти люди, которые обладающие определенной как сказать, не властью, а, да,
аудиторией.
Определенной аудиторией, влиянием на данную аудиторию смогли поделиться. Потому что все равно, даже если вы посмотрите, не было закрытого пресс-показа, что-нибудь опубликовали в Инстаграм, какой-нибудь трейлер сразу. Ребят, кто ходил, кто что скажет. А тут такой... такая толпа, грубо говоря, если объединить всю аудиторию всех пришедших, это 10 миллионов, с учетом общих подписчиков, разумеется. И если... Очень важно, то есть, мнение этих людей.
А спрошу вас тогда такую штуку. А вообще, в целом, как обстоят дела с... Ну, я не знаю, насколько наши слушатели осведомлены, но... Как бы, например, если фильм стоит большой, условно, 100 миллионов долларов, то где-то от 50% от этой суммы, а то иногда и до 80%, составляет дополнительно. Это глобальное продвижение, маркетинг там. А, они возят звезд по всему миру на какие-то вот тоже пресс-показы или премьеры. Там участвуют в каких-то передачах, выпускают кучу промо-материалов, трейлеров со съемок. Всего-всего-всего. А бывали ли случаи, или, может быть, в дальнейшем, да, учитывая текущую ситуацию, там, объединить казахстанский и кыргызстанский рынок и сделать, например, промо, связанное именно с этими странами, там, условно, ну, то, что просто первое в голову пришло, Шан-Чи, он же азиатский супергерой, и, например, вот адаптировать под наших, ну, под наши реалии, там, под Кыргызстан, Казахстан, может быть, Узбекистан, ну, в будущем. Что-то такое вообще в принципе делается? Или вы используете, например, промо-материалы, которые спускаются на всю территорию СНГ, просто адаптированную там, на русский язык в нашем случае? И дальше уже локально там устраиваете вот такие пресс-показы.
О, с материалами очень тяжко было. Если честно, грубо говоря, смотрите, они все локализованы на русский язык. Да,
да, да. Да.
А, очень редко локализуют именно на страну ту или иную со своим госязыком. Потому что ранее мы получали вообще все материалы с России, они шли, потому что сами студийники сидели там.
Да, да, да.
После того, как эта вся история закрылась, с этим стало еще тяжелее, да? То есть вставал вопрос о локализации фильмов, там, каждая страна хотела себе отдельный язык, но, извините, так невозможно, потому что это очень дорогое удовольствие локализовать целый фильм. И поэтому было решено, что снова все... Ну, большая часть стран СНГ, которые русскоязычные, они также получают контент на русском языке. А промо-материалы, они очень исхудали, потому что очень... как сказать, затратно, не знаю, может быть, время занимает локализовать фильмы, а какие-то там материалы еще тяжелее стало. Чтобы вы сейчас понимали, если вы зайдете на страничку нашу в Инстаграме, вы увидите, что у нас там часть материалов даже на английском языке.
Да, и трейлеры же, которые показывают в кинотеатрах сейчас, если раньше были они адаптированы, там, с русскими надписями, титрами, со всеми делами, сейчас они идут в основном все на английском.
Да, озвучка на русском все еще остается, но там, например, какие-то логотипы, они остаются также на английском языке. То есть с этим стало все намного тяжелее. Может быть, со временем как-то это все нормализуется. Сейчас, грубо говоря, рады тому, что хотя бы это есть, да, спасибо на этом. Мы, кстати, вот столкнулись касательно озвучки с проблемой такой. Много жалоб, грубо говоря, вот откровенно скафнешь людей о том, что вот голоса
такие, я даже понимаю, да.
Вот голоса другие. Ну, блин, ребят, посмотрите на ситуацию в мире, да, грубо говоря, я не хочу затрагивать политику, но, блин, где-то люди умирают, а вы тут скафните о том, что тут голоса не другие какие-то. Но, честно, не нравится, окей, учим вместе дружно английский и слушаем на языке оригинала. Актеров никто не заменял. На языке оригинала у актеров те же самые голоса. А тут, как бы, ну, блин, спасибо на этом. Представители студии, кинодистрибьюторы, они действительно стараются. Это реально очень долгий процесс, и мы реально рады хотя бы за то, что мы получаем данный контент. И мне кажется, немного обидно вот, ну, вот, слушать вот эти какие-то необоснованные замечания о голосах.
Ну, я отчасти как бы и понимаю тех, кто возмущается, но прекрасно понимаю ситуацию. Я как профессиональный зритель, да, иногда это видно. Особенно, наверное, одним из первых таких был Тор последний, где «Любовь и гром», где ты слушаешь Криса Хемсворта, да, вроде бы голос очень похож, ну, в русском языке дубляж, очень похож, и вроде бы даже это тот же самый человек, но где-то звук все равно там сведен не так, как это было раньше.
Угу.
И я думаю, эта ситуация такая, что нужно чуть-чуть потерпеть, и все исправится, и люди, которые сейчас этим занимаются, они будут совершенствоваться, потому что для них такой объем работы тоже же в новинку.
Угу.
Раньше, если это устаканивалось там годами, просто-напросто вспомнить 90-е, когда мы, ну, это, наверное, был неофициальный прокат, да, видеосалоны, а у нас же еще и в некоторых кинотеатрах это показывали, помните? Где вот с Михалёва, они уже стали там своего рода легендами, Михалёв, как же его, Володарский и вот все остальные. И сейчас мы вот снова немножко возвращаемся, но с учетом того, что какие возможности у нас есть, все равно это на голову выше, чем это могло бы быть в принципе. Дастан, вы, вот я смотрю, немножко заскучали.
Да не, не скулик.
Скажите, пожалуйста, ну вот, я знаю, что эта система вся устроена так, что это очень там где-то много о чем нельзя прям говорить. Но можете ли вы просто дать нам представление, картину, как распространяются фильмы? Вот особенно у вас сеть кинотеатров там, сколько, 6, по-моему, кинотеатров, 5 кинотеатров в Бишкеке, и раньше, где-то лет 20-30 лет назад, распространялось там на пленках. Отпечатывали копии, возили на пленках и по каждому кинотеатру, по каждому региону. Сейчас есть такая штука, DSCP-копия, да?
DSCP-копия.
Да, DSCP-копия. Как это все работает? Кто-то говорит, я просто не вдавался сильно туда, но я знаю, что вроде можно, вам дают какой-то ключ, и вы с какого-то сервера скачиваете фильм, и потом уже вставите в свои устройства, ну, эти проекторы. А кто-то говорит, что есть там специальные жесткие диски, на которых все это дело возят и по кинотеатрам. Как это у нас устроено?
Ну, у нас устроено как во всем мире. То есть есть стандарты DCI, это цифровые стандарты киноиндустрии. И начиная с 2000-х годов, в принципе, когда весь мир начал оцифровываться, внедряли, то есть многопоэтапные стандарты DCI, и все фильмы, уже почти все фильмы приходят в формате DCP, то есть это Digital Cinema Package, так и называется. А в чем прелесть данной технологии? То, что фильмы зашифрованы. То есть сам контент, он зашифрованный, и для показа нужен ключ. То есть, ну, как система шифрования, ключ, а ключи выдаются дистрибьюторами на определенный кинотеатр к определенному проектору, так сказать, к серваку, по определенному времени. То есть у дистрибьютора есть возможность, вот как на пресс-показе, открыть нам ключ на 4 часа. То есть с такого-то времени по такое-то время все. После этого ключ закрывается, и воспроизвести контент невозможно.
То есть это не так, что я всегда завидовал людям, кто работает в кинотеатрах?
Нет, вот в том-то дело, что да, мы сами раньше приходим, да, смотрим.
Смотрите, сколько хотите, перематываете, чтобы там какими-то сценами еще больше насладиться.
Нет, вот иногда просто читаешь, вот вы показываете обрезанную версию, там, не ту версию, там, пиратскую версию. Потом
это
просто...
не IMAX,
да? Да, это не IMAX. Просто читаешь и улыбаешься, да? Люди, конечно, их тоже можно понять, они как бы не осведомлены, но они думают, что, как обычно, на компе можно там порезать, там, отредактировать, вставить другое.
Ну, мне тоже так казалось.
Нет, такое у нас, как бы, это у нас совсем другая история. Так бы тогда весь мир пошел бы в тартарары, то есть все пиратство, все такое бы еще развивалось. А так нет, у нас... Пакеты все зашифрованы. Ну, не зашифрованный контент, это только реклама, которая, в принципе, и трейлеры.
Угу.
Ну, шифровать трейлеры, это, наверное,
ну да, они доступны практически везде. Но они же и нужны для того, чтобы как можно быстрее распространиться.
Вот как вы сказали, раньше были времена, когда мы даже курсировали между кинотеатрами, там бобина же, парт первая, парт вторая, то есть три бобины. И вот так у нас был такой круговорот, так сказать, вот этих бобин, километраж. Ну, были веселые времена в свое время. Сейчас контент приходит по интернету. Раньше занимались самой дистрибьюцией определенной компании на территории Российской Федерации, но так как сейчас эти каналы закрыты, мы получаем непосредственно за бугром, то есть из-за рубежа.
Даже не в Казахстане?
Каналам. Нет, дистрибьютор сам казан, но контента переходит.
Понятно, да, серверы находятся там.
Да.
Вот вы упомянули IMAX. Например, я счастлив, что у нас есть IMAX, и вот был в Узбекистане, и вообще им не завидую, потому что у них этого нет. И у нас, насколько я знаю, есть IMAX в России, в Казахстане и у нас. Это, ну, это технология. Там эти большие экраны огромные, uh-huh. они этим и славятся. Вот скажите, во-первых, весь во всем ли мире IMAX одинаковые? Я когда-то давно читал, что это единый стандарт, который придерживается во всем мире. Но недавно относительно где-то я прочитал, что есть, например, самый большой IMAX кинотеатр. Ну, то есть отличаются ли экраны? Вот насколько вот развеете эти сомнения, пожалуйста?
Когда в 2017 году мы открывали IMAX, тоже было очень удивительно читать комментарии. Вот, я был в Дубаях, так образно говоря, там другой IMAX, да, а у вас другой IMAX. Чувак, хорош. На самом-то деле IMAX теми славится, что картинка, качество картинки, которую вы смотрите и в Лондоне, и в Дубаях, да, ну, как образно говоря, в Дубае и у нас, она одинаковая. У них есть стандарты геометрии зала, то есть пропорции залов одинаковые. Может быть, по размерам чуть плюс-минус будет, но в среднем где-то... Они же как бы... Эта компания, в принципе, давно работает на рынке. Да, да. Как бы ни одну собаку съели на этом, и они знают, что хороший зал – это где-то 300 плюс зал. И, соответственно, они в основном, там, 90% всех залов, они на то количество кресел и рассчитаны. То есть это квадратная коробочка с экраном, например, в пределах 20-22 метров, на высотой 12 метров, и с одинаковой геометрией. Это, во-первых, очень удобно обслуживать и понимать, что когда, допустим, приезжает специалист, он-то ездит по всем как бы, регионам, он говорит, знает, что и там одинаковый сервер, одинаковый экран, и угу. в этом плане, то есть, как бы нету такого большого зоопарка, так сказать. И стандарты качества одинаковые везде.
То есть не бывает IMAX-ов, например, больше, чем у нас? Они во всем мире одинаковые? Или бывает?
Бывает. Ну, я имею в виду экран. Бывает по размерам, да, бывает по размерам, но я же, как я сказал ранее, где-то 95% они одинаковые.
Ага.
Были в России, я когда, допустим, с инженером разговаривал, есть такие VIP IMAX-залы, были пару штук, или даже...
По-моему, один в кинотеатре «Радуга», насколько я знаю, в Санкт-Петербурге.
Где-то там на 100 мест, так, или даже на 75 мест. Они просто удивлялись, что ну, IMAX, ну... У нас 75, это как бы... Ну, это чисто больше имиджевый был проект.
Нет, это значит не там.
Есть IMAX на одном теплоходе.
Вау.
Круизном теплоходе. Это когда мне рассказали, я говорю, серьезно? Я говорю, да. То есть это был такой более тоже имиджевый проект, что, ну, как бы технически он сложный, но... Это. У одного из режиссеров есть дом IMAX, домашний IMAX. Ну, он как бы чувак большой, и он дома предпочитает смотреть. Да.
Лукаса или Спилберга.
Что-то в этом роде, да. Я просто фамилию не помню.
Скорее всего, Кэмерона.
Так, и сейчас вот с развитием лазерных проекторов экраны увеличиваются, потому что возможность лазера, она выше, и там речь идет о 25 и выше ширина экрана, то есть до 30 метров.
Еще один вопрос, касающийся вот качества, адаптации, вот такой не очень, ну, лично мое мнение, технологии, 3D, которая активно сейчас продвигается, очень сильно развивается. Вот 3D рознь.
Согласен.
И, например, вот, кстати, был тоже такой промо-показ, наверное, фильма «Форсаж» 9-го.
Угу.
Тоже в одном из ваших кинотеатров. И мы там были, там вот были машины, все дела.
Да.
И вот эта вся движуха вокруг, да, извините за это слово, была гораздо круче, чем сам фильм, потому что не сколько фильм был плохой, это отдельный разговор, но с технической...
Физика до свидания, которая...
Да. Но с технической точки зрения там было ужасное 3D, когда все вот так сливалось. Хотя это было в одном из премиальных ваших залов. Вот с чем это связано? И это фильм такой пришел?
Это связано со студией. То есть, когда у студии есть куча времени, и, ну, это, опять же, из изречения «я художник, я так вижу». То есть, режиссеры поняли, что для них это норм.
Угу.
Есть фильмы, которые... Есть, допустим, Нолан, который говорит... принципиально снимает в 3D.
Да, это круто.
За это я его что-то уважаю, потому что 2D, ну, по мне, часто так лучше нам. И вот просто люди, студии делают по-разному. У разных студий разное понимание глубины 3D.
Угу.
И наличие 3D-эффектов. Есть, допустим, заявленные фильмы с 3D, казалось бы, в 3D-формате, но именно эффектов 3D поменьше, где-то больше. Это чисто субъективные вещи.
Ну вот, если говорить об IMAX, то в нем комфортнее смотреть фильмы в 2D, чем в 3D. Все-таки, может быть, вы нам откроете этот секрет. рассадка, как бы понятное дело, что каждый зал, да, это не с потолка взято, расположение именно такое, кресел, именно вот сейчас экраны в основном панорамные, такие тоже прикольные, но тем не менее, когда ты сидишь там, ну, опытным путем, поскольку я профессиональный кинозритель, да, хожу в кинотеатры очень давно и очень часто, опытным путем выяснилось, что условно там, если взять большой зал, то где-то 6-7 ряд и середина. И в IMAX примерно так же. Но иногда бывает, что в том же IMAX ты сидишь где-то сбоку, и если ты не смотришь ровно, и стоит только там головой немножко пошевелить, то картинка начинает немножко раздваиваться.
А, ну, это... Тут два момента. Первое, то, что вы сказали, именно куда сесть. Есть прям огромная наука, кинотехнология называется. Когда проектируются кинотеатры, по идее, это нужно все учитывать. Угу. И это не значит, что если я поставлю большой экран, дофигища кресло, у меня будет отличное кино.
Да, 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 да.
Вся геометрия просчитывается. Угол даже, вот угол, грубо говоря, до центра экрана тоже есть определенные нормативы, что не должно превышать определенного градуса, чтобы голова так не запрокидывалась, либо его слишком низко. В чем прелесть IMAX, они это все просчитывают, и они сами это проверяют. И без их одобрения, ок, как бы зал вообще не запускается. И в этом плане, что, почему они говорят, что, почему они отвечают за качество? То есть, если ты сидишь на 7-м ряду, 15-й ряд, 15-е место, либо ты с краешку, картинка будет одинаковая. Единственное, что есть определенные места на первых двух рядах, где 3D очень, ну, то есть сложно смотреть. И да, мы эти места закрываем, просто на их, на эти места...
Это 2D-места.
2D-места. На, их не, на эти места не продаем. Это рекомендация.
Когда фильм в 3D,
потому,
да?
Да, когда фильм в 3D. А то, что вы говорите, когда поворачиваешь голову, это именно технология 3D IMAX. Там идет... Вообще, как мы получаем 3D? То есть это поляризация. То есть чтобы изображение отличалось для левого глаза и для правого глаза. Это можно достичь, как бы до этого было... вот синие-красные очки.
Помните, бумажные очки?
Это старая технология, когда просто идет по цветам развлечение, и глаз различает как бы две картинки. А на смену этой технологии пришла круговая поляризация. Это первые вот эти долби очки, такие толстые, с линзами.
Угу.
Потом была классная корейская компания Master Image. А, ну, сейчас очень много. И львиная доля текущего 3D, Real D, это вот круговая поляризация. Когда ты смотришь 3D, независимо, как ты вертишь головой, 3D не портится, потому что поляризация круговая. Ну, это из части физики и оптики. Но у IMAX, чтобы достичь максимальной глубины, они дают вообще как бы раздельную картинку на левый глаз и раздельную картинку на правый глаз. У них два проектора.
И когда происходит смещение головы...
И так как там поляризация перпендикулярная, то есть горизонтальная перпендикулярная, есть допуск и поворота головы, так сказать, до... Вот, чтобы не соврать, то ли до 7 градусов, то ли до 10 градусов. Если уже больше поворачиваешь, то уже тут физика включается, и картинка раздваивается. Тут уже это... Тут уже технологии такие.
То есть тут максимально допустимо...
Вот так лежа с
ней. Да, нет, когда смотришь какой-нибудь крутой фильм, впечатляясь с впечатляющими спецэффектами или сценами, то максимально ты можешь сделать ой-ой-ой и чуть-чуть помотать головой. Да,
да, да. Это нужно вот максимально... Вот у IMAX же был как раз слоган «Максимальное погружение». Ты его прям весь в фильме вот как смотришь застывшись и не дергаясь, так сказать. Но это технология такая. Зато именно... 3D глубина – это самое максимальное при такой технологии.
Угу. Ну вот, не отходя далеко от темы комфортного просмотра кино, Диана, скажите мне, пожалуйста, наконец, когда вы запретите там, вашим коллегам из других кинотеатров, скажете, запретите проносить в залы еду с хрустящей упаковкой? Я, например, не против еды, там, того же попкорна или напитка какого-нибудь, но который не шумит. И попкорн, он же тоже создает особую атмосферу в кинотеатре. Я не согласен с людьми, которые, вот, там, вы приходите туда только попкорн. Ну, это часть ритуала, и это прикольно. Смотреть, и этот запах, он тоже, ты где-то слышишь запах попкорна, сразу где-то погружаешься мысленно в кинозал. Но когда люди приходят с едой и в шуршащей упаковке, как-то я сидел, вот у нас было двое в зале, в огромном, самом большом зале, не в IMAX, нас было двое, и один парень принес огромный пакет еды. Вот самый настоящий. И он, я думал, он с магазина, может, просто там закупился и зашел. Нет, он сел и начал ее в течение всего сеанса есть. А нас было двое, и это был такой жуткий дискомфорт. Он еще начал пить свои напитки очень шумно. Ему сделал замечание, он вроде сначала притихнет, и потом начинает дальше, через какое-то время, продолжать это свое нехорошее дело. Но... Я был в кинотеатрах в других странах, где-то можно купить там начос, можно купить те же чипсы, но в таких уже...
В упаковке
не шумеешь. Да, в тарелочке. Где-то еще что-то дополнительно можно купить, но они делают это так, чтобы максимально меньше производить шума. Но у нас как бы это никто не контролирует, я даже понимаю, почему, потому что если ты кому-то что-то предъявишь, начнется, ой, а что ты, я билет купил туда-сюда. Но возможно ли вот ограничить продажу еды, по крайней мере, в кинобарах, да, так называемых, или там, где можно купить там тот же попкорн и напитки возле в кинотеатрах внутри?
Ну, смотрите, мне кажется, больше нет, чем да. Это как такой теория фантастики, если честно, ограничить продажу снеков. Мы очень активно сейчас боремся вот на тему еды, очень активно боремся с протаскиванием фастфуда. Это Sam's, гамбургеры, KFC.
Ой, это совсем
да,
уже,
это да? Да, это их любимое. Я же купил билет, где у вас написано. У нас это везде написано. У нас это написано даже на кассе. У нас написано это на входе в кинотеатр. У нас есть отдельный вот такой свод законов, который я лично выписывала, ссылаясь на все наши нормы и законы Кыргызской Республики, что можно, что нельзя, везде запрещаем, все равно люди протаскивают, устраивают жуткие скандалы, вот, а не проносить снеки, это, мне кажется, вообще это другая какая-то такая-то...
Нет, я не против снеков, я против чипсов или любых снеков в упаковке, которая шуршит.
Я это понимаю, но это, знаете, вот то, что вы привели в пример другие страны, где, например, уже там допускаются чипсы в какой-то открытой упаковке, в таре и так далее. Но вы должны понимать, что это немного дорого для нас. Во-первых, у нас особо такого еще нету выбора, чтобы это было все в открытой таре, либо в нешуршащей. Возьмем Pringles, да, стоимость Pringles около 300 сомов, да, или вы возьмете Lay's, там, который стоит 100 с чем-то сомов. Естественно, они возьмут Lay's, потому что Pringles не каждый может позволить. Мы сейчас практикуем те же самые начос в открытой таре, они тоже стоят порядка там 300, сколько, 70 сомов?
Да, да, да.
Их тоже не каждый может позволить, поэтому, разумеется, люди тоже хотят все-таки похрумстеть, покушать чипсы. И вот запретить, вот, грубо говоря, вас, вот вы 50 на 50 разделились, есть половина аудитории, которой вот хватит есть, вот эти запахи, вот эти шумы, там, я ненавижу и так далее, а есть другая вот эта аудитория, которая это ест как раз-таки. И вот тут, грубо говоря, конфликт интересов, и тут палка о двух концах. Им вот мы вас послушаем, мы запретим это. И начнется скафнёж с другой стороны. Почему мне нельзя еду? Жуткие скандалы, дискриминация и так далее. Мы не запретим, остались вы так же. То, что вот.
Поэтому это палка о двух концах. То есть тут вы между двух огней постоянно находитесь. А часто возмущаются вообще зрители? Вот вы привели в пример, да, вот с едой и в самом начале нашего разговора с тем, что изменились голоса, там где-то звук чуть-чуть поменялся в блокбастерах. А что еще людям не нравится? С чем вы еще сталкиваетесь? С какого рода возмущение?
Самое гениальное, вот это вот просто, надеюсь, меня услышит какая-то разумная часть города, и которая наконец поймет, да, что такое, вот вернемся к технологии IMAX, да, как вы знаете, у нас есть IMAX просто формат, то есть IMAX, они не любят называть IMAX 2D, IMAX 3D, у них нет, у них есть общее понятие IMAX, но мы все равно разграничиваем, чтобы люди понимали, просто IMAX, это значит без очков, это значит 2D, а есть IMAX 3D, окей, он с очками, и люди вот настолько думают, что IMAX это у нас про очки, и устраивают скандалы, идут в фильм IMAX 2D, где мои очки? Нет.
Серьезно?
Да, где мои очки? Дайте очки, это же IMAX, а если очки не дали, то все, это не IMAX, вы там с DVD что-то ставите. Вот такая вот логика очень странная. Мы пытаемся объяснять. Мы делаем постоянно публикации какие-то умные, там, пытаемся произвести вот этот ликбез людям, да, что такое IMAX, что IMAX это не про очки, да. То есть фильмы, которые снимаются в 2D, там тот же, да, Нолан, Джордан Пил. Есть фильмы, которые снимаются в 3D, да, Джеймс Кэмерон, Майкл Бэй, вот эти фильмы Marvel, да, они снимаются в 3D, да. Но это не значит, что это не IMAX. Это IMAX, но IMAX это не про очки, это про особую геометрию зала, про особый звук, про особую классную картинку. Но не нужно требовать на каждом IMAX-сеансе очки. Это их, если их нету, значит их нету. Мы их не спрятали, мы их не зажали. Или их любимые, да, вот берут на труд, возьмут эти очки IMAX на труд и потом жалуются. Вот я там очки протер, мне ничего не видно. А зачем ты их протирал? IMAX-очки их не нужно протирать, они проходят специальную обработку каждый раз перед каждым сеансом. Выдаются очищенные очки, либо уже новые. Единственное, бывает, да, то есть это такой вот момент каверзный немного. Могут попасться какие-то очки немного там с поляризацией нарушенной, но человек может увидеть, если это ему приносит дискомфорт, это очень маловероятно.
Почему-то
если...
чаще всего мне такие очки и попадаются.
Нет, дело в другом.
Нет, извините, что перебил. Без проблем всегда говоришь, извините, у вас с очками что-то не то. Подходишь к человеку, который стоит у входа в кинозал, они меняют. Ну, у меня проблем с этим никогда не было. Попадались очки, где, по-моему, на одном была царапина какая-то очень странная, она вот мешала. И вот один раз попадались вот с нарушенной поляризацией, когда непонятно было, где картинка, где что. И когда подходишь, то очень даже нормально
без проблем,
меняет,
да.
Без проблем.
Люди находятся, наши сотрудники находятся в самом кинозале всегда, они следят за порядком, чтобы не снимали, чтобы у всех был максимальный комфорт. Если вам нужно что-то поменять, подойдите, поменяйте. С вас за это денег дополнительных не возьмут, на вас за это не накричат. Просто сталкиваемся иногда с такими посетителями, гостями, которые пишут, вот я весь фильм просидел, у меня очки. А мы спрашиваем, да, окей, мы вас понимаем, скажите, пожалуйста, вы подходили, вы меняли очки? Они пишут, ну я сидел в середине зала, что мне выходить надо было? Ну, блин, а чем мы тогда можем помочь? Мы только можем посочувствовать, потому что надо было подойти, очков куча, вам заменят это без проблем. То есть вот касательно очков любят жаловаться, и ну вот еда, очки, что у нас еще такое прям острое?
И шумные дети.
А, и шумные дети.
Не, ну шумные дети, это же не ваша все-таки вина. Мы были недавно на одном из наших отечественных фильмов, кстати, вот сейчас к нему перейдем. Причем на одном из последних сеансов. И удивительное дело, там чуть ли не 30% зала были с детьми и с очень маленькими. Но они вели себя крайне тихо. Когда мы вышли, я даже удивился, что столько детей и не было вообще шума. Вот. Ну вот это один вот из наших хитов, который сейчас, да, идет в широком прокате. Как вы работаете с отечественными кинопроизводителями? Одно время, я даже очень хорошо помню это время, и наши фильмы, если и пускали там вот в современные кинотеатры, да, скажем так, то очень редко, и там через одного, грубо говоря, и они вынуждены были открывать там свои отдельные кинотеатры. Например, вот был кинотеатр «Кыргызский носу» или
на
Советский, да. И был там, есть кинотеатр «Манас», который изначально предназначался для показа там отечественных фильмов. Но вот со временем наших фильмов стало больше, в, как это правильно, в пуле, в сетке, в обойме, да, кинотеатров, в репертуаре, да, становится больше, и мы видим, что даже вот с этим фильмом, кстати, да, вот «Аяш», это «Аяш 2», не будем там юлить и прятаться, да, что даже отдали большие залы, в которых обычно крутятся там, например, блокбастеры, и тут, я не знаю, обидно это, не обидно, тут всем должно быть очевидно, что все-таки кинотеатральный бизнес — это в первую очередь бизнес, как и сам кинобизнес тоже. И здесь все делается на то, чтобы владельцы этого бизнеса там получали прибыль. Мы с вами там, вы можете радеть за качество, за комфорт зрителей, но глобально, если посмотреть, там руководство ваше в первую очередь считает деньги. И только после этого делает какие-то определенные выводы. И это касается, например, не только вашего кинотеатра, это касается там весь Голливуд так живет. И здесь мы видим, что наши фильмы становятся все более популярными и стали их с большей охотой пускать в там, современные кинотеатры, где установлено нормальное оборудование. А скажите, связано ли это с тем, что становится качество техническое лучше этих фильмов? Ну и запрос мы видим, что если фильм хороший и популярный, с хорошими актерами, то зритель на него все равно идет. Вот там с тем же фильмом «Аяш» видно, что там чуть ли не несколько недель с момента премьеры были огромные очереди, чтобы на него попасть.
Ну, тут такой замкнутый круг. Чем больше фильмов, тем лучше качество. Тем лучше качество, тем больше фильмов. И, соответственно, вот это все крутится. Да, как вы заметили ранее, что раньше попасть в цифровые залы было очень сложно. Во-первых, контент, его нужно было переводить в DCP, это достаточно как бы трудоемкий денег стоит,
ага.
И втиснуться в плотный график Голливуда было очень сложно. Мы не раз выслушивали за это. Вот, вам лишь бы Голливуд, вам лишь бы деньги.
Мы такие,
да, не поддерживать отечественное кино. Я говорю, мы бы рады поддерживать, но у нас тоже как бы репертуар не резиновый, так сказать. Но все-таки мы приняли такое политическое решение, открыли в Космопарке 4 зала для отечественного кино, а в Дордой-Плазе 3 зала, а в Валато добавили еще 2 зала, итого 4 зала. В Аламедине вообще там 6 кинозалов для отечественных фильмов. И дали возможность показывать отечественные фильмы, ну и зрители очень положительно относятся к этому и начал ходить. Опять же, касательно ожидаемости, да, есть их много, но есть которые ожидаемые достаточно, довольно ожидаемые фильмы, вот, например, «АЭШ-2», и есть регулярные такие фильмы, так сказать. Ну, как показывает практика, народ все-таки выбирает рублем и выбирает качество, то, что он ожидает, то, что вы отметили, а я все-таки бьет все рекорды на данный момент.
А взаимодействие с режиссерами или с авторами, да, или с продюсерами отечественными и с продюсерами или компаниями зарубежными, оно насколько сильно отличается? К тому, что как у нас считается успешность того или иного фильма, того или иного проекта относительно там заработка? Ну, во всем мире есть практика, да, там «Мстители. Финал» заработал 2,5 миллиарда, да, долларов по всему миру. Потом они повторно выпустили в прокат первый «Аватар», он снова его чуть-чуть побил, а потом они через какое-то время снова выпустили «Мстителя», и чтобы он отбил, да, свое первенство. Но, ну, то есть все считается, вот особенно в коммерческом кино, именно деньгами, что вот он заработал по миру миллиарды. У нас, насколько я знаю, средний заработок там наших отечественных фильмов где-то около 100-150 тысяч долларов, это в очень при очень хорошем раскладе.
Uh-huh.
Как вот эти, откуда берутся эти цифры и как они считаются? Ну, это же берутся данные там с продаж билетов, это же с кинотеатрального проката все данные.
Да, это сборы, бокс-офис. Но, в принципе, у нас все зависит от того, какой фильм вышел и насколько он на слуху, насколько он спрашиваемый. То есть у нас были прецеденты, когда порой вот, ну, в прокате есть какие-то голливудские блокбастеры, они либо чуть подсдулись уже, либо не особо такие вау-блокбастеры, потому что сарафан очень хорошо работает, вроде реклама классная, а фильм не очень, и люди слабо идут. И в параллель выходит какая-нибудь там отечественная бомба, что она, грубо говоря, по бокс-офису у нас находится в топе, чем Голливуд. То есть есть такие
Чайки,
прецеденты.
Чайки-зайки-2 какие-нибудь.
Тут нужно отличать насчет местного фильма, да. У нас все фильмы, грубо говоря, поделились как бы на 2 лагеря. Есть такие явно коммерческие проекты, угу. И есть фестивальные проекты, что угу. Вот вторая часть достаточно сильная. Вот я как кинолюбитель вот, очень даже люблю вот такие артхаусные, чуть ли не наши фильмы, которые завоевывают много...
Авторское кино.
Да, авторское кино, которое завоевывает много там наград. Но, увы, у него
маленькая
аудитория. Да.
Да.
Мы их ставим, но они быстро развиваются, потому что как бы, это не коммерческий проект. А есть попкорны такие, жвачка, то есть коммерческие проекты, как их намного лечат, но они более успешны в коммерческом плане, но именно в духовном плане, фестивально они, ну, посредственно.
Угу. Это да. Но стоит отдать должное не только вашей сети. Я вот вижу афиши, что это вот, наверное, тоже, да, некий акт, не знаю, не очень люблю это слово, но патриотизма или там поддержка нашим авторам, когда, несмотря на то, что зритель практически на эти фильмы не ходит, они достаточно долго висят,
да,
в сетке. И я вот вижу, что там тот же Шамбала, он чуть ли там не месяц, да, был в прокате.
Нет, он почти год уже.
Или почти год. Ну, то есть, условно говоря. И даже несмотря на то, что, ну, на этот фильм очень мало зрителей ходит.
А, да, вот я как сказал ранее, что вот это вот более такая политическая воля нашей сети, чтобы проявлять некую поддержку вот в этом плане. Кино. И у нас, допустим, есть два кинотеатра, которые прям заточены под отечественное. Это вот «Алато» и «Аламединград». И вот в «Алато» мы достаточно долго держим такие фестивальные фильмы. Даже вот, как вы видите, несмотря на то, что это коммерческое, это вот даже в убыток работает.
Да.
Более такие... Не все упирается в деньги, так сказать.
Ну, это круто. Это вот честь и хвала. Но а как происходит, что... Ну, вот был относительно недавно такой фильм... Российский «Сердце Пармы». Ну, он буквально там пару недель назад его прокат закончился. И я смотрю, что на него очень мало людей пошли. И понятно, что глобально почему-то российские прокатчики, российские дистрибьюторы или продюсеры сделали очень слабый упор на маркетинг, потому что даже там россияне не знали о том, что такой фильм есть. И да, и там и в самой России, у меня там живет много друзей, и мало кто его, в принципе, посмотрел. Хотя фильм классный, он очень смотрибельный, и вот кинотеатральный опыт с этого фильма можно получить колоссальные впечатления, несмотря на то, что он длинный. Ну, длина сейчас это... Среди 2 часа это уже как бы превратилось в стандарт. Но вот как вы поступаете, когда вот такая штука происходит? Вот по ощущениям, например, вот вы же директор по маркетингу, по ощущениям вам кажется, что ну вот это бомба, ну вот классное кино, и вам нравится, и там вашему окружению нравится, и там условные эти тестовые показы очень высокие показатели дают. Но вот вы его пускаете в прокат, и на него зритель не ходит. Вот, например, наверное, похожее было вот с последним фильмом Джордана Пила, когда о нем везде много говорили. Но
фильм офигенный, классный.
Но на него же тоже люди почти не пошли.
Да. Да, вот, кстати, хороший пример провели. Я такая немного такой фанат Джордана Пила. Мне очень нравится его картина, особенно все началось с фильма «Прочь». Некоторые фильмы, конечно, артхаусные немного, но все равно фильм нет.
Мы, например, да.
Да, вот сразу вспоминаю фильм «Мы». Это реально лютый артхаус. Но вот фильм нет, он очень понравился. Мне сама задумка, идея понравилась. И вот как в IMAX передали, потому что Пил тоже вот как раз-таки там на IMAX все снимал. Там, может быть, видели вот этого режиссера. Режиссера подставного, он на IMAX камеру снимал это все. Отличная реклама, да, на пленочную. Отличная реклама для самого IMAX была. И фильм, к сожалению, не пошел, и рекламировали как могли, честно. Вот, и я брала у студии все материалы. Тут, знаете, как бы банально это ни звучало, но спрос рождает предложение. Если нет спроса, мы ничего не можем сделать, мы не можем продлить прокат, мы закрываем те окошки уже пустые, как бы, вот, например, у фильма закончилась роспись, да, но он классный, да, вот лично мне он нравится, но мы ничего не сможем с ним сделать, продлить его, если на него нет спроса, мы будем ставить новое кино, вдруг на него пойдет спрос. То есть ровно так же, и мне кажется, с отечественным кино, как оно попадает в цифровые залы, да, спрос рождает предложение. Это не такая, знаете, как сказать, предвзятая политика. То есть вот нам нравится вот этот режиссер, мы поставим его фильмы наверх. Нет, это так не работает.
Ну да, решение же не вы одна принимаете, например, даже элементарно.
Да, но, во-первых, работает много факторов. Работает спрос, да, нам очень важно, чтобы... Вот мы отечественные фильмы тоже поддерживаем как можем, да, предоставляем свои площадки для рекламы. Если у них бюджеты позволяют, они их берут, да, то есть это не так, что я отдала все под Голливуд и все, не дам баннер, не дам там дверь забрендировать. Нет, берите, не вопрос, деньги есть, забрендируйте. То есть очень важна маркетинговая часть. Очень важно, чтобы фильм был на слуху, чтобы люди спрашивали. У нас даже такая еженедельная традиция, в начале недели всегда вот новые фильмы смотрим, и прежде чем составляет расписание, есть опрос. Администраторы, обратная связь. Этот фильм спрашивают, какой спрос? То есть мы именно ссылаемся на спрос зрителя.
Угу. И здесь все получается достаточно просто, все работает. Люди идут, можно продлить прокат. Ну, а, кстати, вот с продлением проката. Вы сказали, что там ключ, да, на доступ к тому или иному фильму открывается на определенное время.
Да.
И если, например, вот скоро будет «Аватар», и, скорее всего, будет такая же ситуация, как с первым «Аватаром», когда месяцами люди не могли на него попасть, стояли в огромных очередях. Я очень хорошо помню это время. И вот, например, средняя жизнь фильма в прокате, да, у нас, по-моему, где-то от 2 недель до месяца.
2-3 недели.
Да, ну вот 2-3 недели. А если происходит вот такой ажиотажный спрос, когда вы видите, что вот неделя прошла, люди идут и идут, вторая пошла, идут и идут, третья, и дальше уже поток не заканчивается. Вот тогда как происходит? Вы запрашиваете продление ключа или что? Или...
Да. Смотрите, все наши как бы бокс-офисы видят дистрибьюторы. То есть у нас онлайн-система, то есть они ежечасно, ну, ежечасно они технически ежечасно отправляются, но они смотрят ежедневные отчеты, и тут, опять же, экономика. Если идут люди, то мы запрашиваем ключи, то и дистрибьюторы, в принципе, по возможности продлевают их. Яркий пример, вот мультик «Миньоны» мы крутили, ну, 2 или даже 3 месяца. Вот он вышел в июле.
В конце июня, да?
В конце июня, да, мы вот вплоть до октября его крутили, потому что дети шли.
Да, детям нравятся эти желтые человечки страны.
И также, а иногда бывает таким образом, что иногда студии прямо говорят, нет, у нас там жесткий прокат, там 3 недели, и все, и дальше, ну, типа, сорян.
Ну, чтобы дальше там в цифре промоутировали.
Да, вот цифра, вот прям наш конкретный жесткий.
Ну, это да, но слава богу, сейчас, опять же, лет там... 20 назад люди поголовно смотрели так называемые эти тряпки, когда снимали в кинотеатре вот эти. И сейчас, насколько я знаю, если там из 10 человек один попадется, только чтобы быть в курсе, что вот идет такой фильм, а в кино я идти не хочу, идет и смотрит там пиратскую вот такую копию, никому нельзя ни в коем случае так делать, сразу хочу наших слушателей предупредить. Но, тем не менее, это явление есть. И, с одной стороны, классно, что люди стали себя больше уважать, свои органы чувств, глаза, уши, там свои мозги, чтобы не смотреть, ну, вот это отвратительное, снятое с кинотеатра, да, с кашлем и обязательно. Это прикольная штука, что всегда в любом зале есть человек, который... Кашля. Хоть один раз, да, кашлянет.
Либо чихнет.
Да, либо чихнет. И это тоже такая интересная вещь. К сожалению, у нас не так много времени остается, но вот не могу не спросить вот последнее про то, что это лично меня волнует очень давно. В мире иногда возвращают там в прокат старые фильмы, там, которые... оцифровывают, переформатируют там, в современные форматы, премиальные, и пускают широкий прокат. Там, тот же «Титаник» был с «Королем Львом», с мультфильмом, с «Терминатором» вторым. Но там «Чужие» тоже так показывали. Но до нас они не добираются. Вот почему? Я понимаю, что вот если брать с точки зрения коммерции, возможно, у нас не очень большая аудитория, и, возможно, и запрос не очень большой. Но вот хочется иногда увидеть свои какие-то любимые фильмы. Там, например, «Космическую Одиссею» Кубрика. Я бы посмотрел...
Одиссею, да?
Да,
я тоже посмотрел его.
Вот, буквально, там, вот у нас, уже практически выгоняют из студии. Скажите, что, как, почему этого не происходит?
Это связано с локализацией фильмов, просто на наш регион их не локализуют, и сами студии не видят, вот это еще раз, это не от нас зависит, порой сами студии не видят целесообразным прокат на нашей территории, они даже не предлагают. Порой, помню, когда мы только открывались после пандемии, у нас был запрос на «Хоббита», давайте вернем его в IMAX, студия не смогла предоставить контент, то есть это не всегда зависит от нас. Мы вот заложники студийного проката, если фильм нет в росписи, то и мы не можем прокатывать.
Понятно. Очень жаль. Надеюсь, студии будут к нам дальше лояльны, и мы сможем все это дело посмотреть на больших экранах. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Очень многие вещи стали яснее, да, связанные с кинопрокатом и с работой кинотеатров. Надеюсь, мы с вами еще не раз увидимся. Я напоминаю, что мы говорили о том, как работают кинотеатры, как работает кинопрокат в Кыргызстане с директором по маркетингу одной из сетей кинотеатров Кыргызстана Дианой Ниязовой и техническим директором этой же сети Дастаном Сияевым. До следующей недели. Всего доброго.
Киноблог.